Сидя в уютном кресле напротив психолога и рассказывая ему уже в 20-й раз о своей проблеме, вы понимаете, что вместо облегчения и гармонии чувствуете только нарастающую тревогу. Почему он, периодически ухмыляясь, так пристально смотрит? Что записывает в свой блокнот? Пересказывает ли все, о чем вы сейчас беседуете, своей странной соседке с бородавкой на носу? О, еще эта бородавка! Как в такой обстановке вообще можно расслабиться? То ли дело наше светило психологического небосклона. Михаил Жилин, Нина Соловьева, Алла Поверенова, Владимир Юшковский, собирающиеся на Просто Радио по средам. Вы их не видите, они вас не слышат, но при этом всегда говорят на интересующую именно вас тему. Ну разве не здорово? Нет, не совсем то слово. Разве не душевно? Вот, душевная среда. Анданте в 4 голоса на струнах ваших обеспокоенных судеб. Каждую среду в 22:00 на Просто Радио. И все-таки, что они там записывают в свои блокнотики, а?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Просто Радио. В эфире Просто Радио, программа «Душевная среда». И мы, как обычно, по средам, психологами, психотерапевтами, собираемся на Просто Радио около 22:00 и говорим о разных вещах. И рядом со мной сейчас Алла Поверенова.
Добрый вечер.
Владимир Юшковский.
Добрый вечер.
Я Михаил Жилин. И есть еще один человек, который незримо присутствует или незримо отсутствует. Это Нина Соловьева. И мы сегодня говорим о насилии. Мы говорим о насилии психологическом, эмоциональном. И у нас есть пост на официальной странице просто в Фейсбуке, где можно оставить комментарии и что-то у нас спросить про насилие.
Рассказать, может быть, какую-то историю или правда что-то интересное узнать.
Да, ну вот как-то так.
Ну да, решили мы говорить на такую щекотливую тему сегодня, потому что, правда, сейчас в последнее время этим вопросом как-то стали часто задаваться наши коллеги.
И не только наши коллеги.
Не только наши коллеги. И мы с вами слышим разные истории от людей, которые к нам приходят на прием. И стало понятно, что это явление насилия, мы сейчас чуть позже дадим определение этому понятию, к сожалению, встречается значительно чаще в нашей жизни, чем, может быть, того нам хотелось бы. И встречается, но как раз в очень разнообразных формах. Насилие – это не только такой явный акт проявления агрессивных действий одного человека по отношению к другому. Это иногда действие, которое сразу распознать, да, как некоторые действия, которые...
Неподходящие вам, да, негодящиеся.
Которые приносят какие-то последствия. Угу. Да, их, вот такое насилие, наверное, это более сложная форма. Потому что может продолжаться долго, так могут быть построены отношения, это может длиться годами, и человек, в общем, воспринимает это, к сожалению, часто как норму. Да. Вот смотрите, коллеги, как вам кажется, вот если мы будем давать определение, да, тому, в какой ситуации мы можем говорить, что мы имеем дело с фактом насилия? Вот какие для вас такие? Маркеры,
критерии. Вот тут сразу критерии насильства. Насильство – це застосування силових методів або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не хоче чинити опір. Тобто будь-яке застосування сили щодо беззахисних.
Ну, не все-таки, делают упор на использование силы.
Угу.
Или имеется в виду какой-то физиологический.
Преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются, либо имеется высокая степень вероятности этого, телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонение в развитии или различного рода ущерб.
Знаете, мне кажется, что да, вот привычно делать акцент именно на такое физическое преимущество, да, на некоторое проявление агрессии в таком физическом смысле слова, когда мы описываем, да, насилие. Но мне кажется, что под это понятие могут попадать любые действия, когда один человек использует, скажем, информацию, ситуацию какой-то, в которой находится, особенности отношений. В общем, использует какие-то преимущества, и в результате этих преимуществ другой человек попадает в состояние, в котором он уже не способен остановить эти действия или давать отпор. То есть он попадает в страх или в стыд, например.
В вину и так далее. Ну, как минимум, что надо отметить, это то, что это против моей воли. Ну, против воли человека. Ну, то есть это не по желанию.
Ну да, это важно.
Это против воли.
Да, тут вот то, что мы говорили, это, в общем-то, та или иная вариация определения Всемирной организации здравоохранения из их доклада, там, кажется, 2002 mm-hmm. года. Ну, тут, точнее, 2012 года. Mm-hmm. Так штука такая, что ВОЗ, он ориентирован, в общем-то, на проблематику, которая не только имеет там психологический характер, но имеет физический в первую очередь, потому что статистика говорит, что насилие – это главная причина, практически главная причина смерти людей в возрасте от 15 до 45 лет. И от причин насильственного характера умирает примерно 14% мужчин и 7% женщин из общего количества. Это тоже такая статистика неутешительная.
Ну, да, вообще тоже.
Ну, буквально это там больше, чем...
От каких-то, например, заболеваний.
Миллионами, да. Миллионами измеряется, больше, чем миллион, да. Поэтому, фактически говоря, в каждую минуту гибнет человек на Земле. От mm-hmm. именно физического насилия. Поэтому и акцент, очевидно, в всякое определение к докладах конечно. Именно на физическую часть.
Ну, там скорее какие-то военные конфликты имеются в виду, учитывая, что это Всемирная организация здравоохранения, потому что ну, и само определение, и все остальное имеется в виду как раз, наверное, конфликтные какие-то
да, ситуации. И они туда подтягивают еще и аутоагрессию, самоубийство.
И... Тут бы я разносила, конечно, ну, я эти считаю, понятия, не знаю.
Да. Надо. Одно дело – это военный конфликт, допустим, страны на страну, другое дело, если человек...
Ну, они действуют из проблематики, как, ну, какая да. есть, да. мировой, да?
Да.
Но тут уже наше, чуть не сказал право, не знаю, насколько тут это верно, это слово, но, тем не менее, мы можем подойти к этому вопросу несколько иначе.
Да? Ну, мне кажется, да, потому что все-таки в случае самоубийства, убийства, суицида, мы говорим о таком аутоагрессивном действии, о некотором все-таки причинении вреда, но самим человеком,
да, себе, по отношению к себе. Во-первых, подразумевается, что, скорее всего, он это делает более-менее в каком-то, ну, он осуществляет этот выбор против себя, то есть это он сам делает.
Ну, когда в общем, да, выбор там насилие. Все равно какой-то присутствует, да. Он может, допустим, быть из-за в измененном чего-то, состоянии, да,
конечно,
сознания,
тем
но
не менее, сам по себе, по отношению к себе.
Ну, если тут уже дальше развить, может быть, если появляется функция выбора, тогда уже ну, степень аутоагрессии, она может и снижаться. Но это так, это гипотеза. Да, мы отвлекаемся от этой истории, но тут же кроме этого каких-то вооруженных конфликтов еще же есть очень серьезная тема насилия в семье. И по статистике половина всех убитых женщин, с ними расправлялись либо текущие мужчины,
либо предыдущие.
Предыдущие, чуть не сказал, будущие. Ну,
будущее – это хорошо, чтобы как раз не случилось это, да, ты имеешь в виду?
Да, это что-то из битвы экстрасенсов, ну, шутки шутками, но тут ситуация такая, достаточно серьезная.
Ну, при всем этом заметно.
А в странах некоторых, да, эта цифра приближается к 70%. То есть 70% женщин убиты, из убитых, да, убиты людьми, которые были с ними в близких отношениях и контактах.
Знаешь, сюда же можно тогда добавить, я не знаю, отражено ли это в статистике, но, например, когда я работала в одном из проектов там, по превенции суицидов, и мы посещали тюрьмы, да, то, например, такая есть печальная тоже статистика, что в женских тюрьмах mm-hmm. находятся очень большой процент женщин, которые как раз лишены свободы за бытовые убийства в семье. Да, поэтому это в обе стороны может быть. То есть это убийство женщин, но это и убийство мужчин женщинами. Да.
Ну, в том числе ты прочитал этой статистике, по той же статистике, которую ты прочитал, это 7% женщин и 14% мужчин, если общий показатель взять.
Но там же еще войны, тут же такая штука, там именно тут в эту статистику это входит. Поэтому...
Знаете, а есть еще категория, мне кажется, важно, даже сразу так вот, если мы обозначаем уже так круг, да, этой проблематики, есть еще категория, в которой, в принципе, пол не важен, это дети.
Да.
Угу.
И тогда это, ну, некоторые факты насилия, совершенные по отношению к ребенку, неважно, мальчик это или девочка. И, к сожалению, достаточно большой процент таких действий тоже совершается в семье.
Да, кроме этого, очень существенный, огромный, к сожалению, такое огромное, огромное количество женщин страдают от сексуального насилия.
Да.
И это цифра такая, чуть ли не каждый, одна из четырех женщин земного шара, но это, скажем так, еще статистика такая. Ну,
там все-таки надо еще территориально понимать.
Да, потому что есть страны, где конфликты, и это серьезно. А тут распределено по всему земному шару. То есть в каких-то местах, очевидно, эта цифра гораздо больше.
Да, например, есть такая страна замечательная, как Индия. Да, мы сейчас о ней знаем исключительно, потому что это мека буддизма, йоги, да, медитации. Но, в общем, достаточно долгое время, да, именно Индия занимает одно из первых мест по количеству насилия сексуального на территории этой страны.
Да. Ну вот, а как мы, психологи, можем к этому вопросу подойти? Что мы можем вообще про это сказать?
Да, давайте мы поймем, кто к нам приходит. К нам редко приходит человек, хотя такое тоже случается иногда, который оказался вольно или невольно сам, ну, насильником или совершившим, да, какое-то агрессивное действие
по отношению к другому.
Ну, конечно, значительно чаще мы имеем дело с теми людьми, которые оказались жертвами.
Кто подвергся.
Да, таких действий. Вот. И, ну, и, наверное, правда, здесь очень много разных есть категорий. Потому что можно поговорить, я думаю, немножко о особенностях того, что происходит с человеком, если он оказался жертвой сексуального насилия. И я думаю, что можно тоже уделить какое-то внимание сегодняшнего эфира ситуации, когда человек, например, хронически оказывается жертвой такого психологического или эмоционального насилия, например, в семье. Вот смотрите, ребят, ну вот ситуация. Я хочу как раз не с ясных таких начать. Вот ситуация, когда родители, например, рассматривают ребенка как свою собственность. Я думаю, что вы не будете спорить, что в нашей культуре это достаточно частое явление. Особенно у матери оказывается очень много власти по отношению к ребенку. Да,
вот. Да, он полностью зависим на каком-то этапе исключительно от матери.
Ну, начнем с того, что мать даже, в общем, решает на каком-то этапе давать или не давать ему жить.
Ну да, кормить, не кормить, давать, не давать ему жить. В конце концов, там, отлучать, не отлучать от груди, переводить его на искусственное питание, не переводить, ну и так далее, так далее, так далее.
Вот, ну и дальше это сохраняется. Это такая интересная, в общем, качель, когда до какого-то определенного момента родители переживают детей как свою собственность, как продолжение себя.
Угу.
А зато потом, мне кажется, такой отыгрыш идет, картинка меняется, да, наоборот, когда дети считают, что родители это их собственности, должны они обслуживать исключительно, в общем, их потребности детские.
Угу.
А вот уже у взрослых, таких сильно повзрослевших детей. Вот, и, например, такая, казалось бы, безобидная вещь, когда, ну, не знаю, там родители, например, считают, что они могут не очень учитывать чувства ребенка, прикасаясь к его телу, заходя на его территорию, трогая его вещи. Ну вот, слушайте, ребят, ну вот сильно кто-то может похвастаться, да, что у вас была своя комната, Вот затихли.
Была у меня своя комната. Своя комната.
Да. У тебя, Миша, была своя комната?
Подождите, я не закончил. Мне уже стало почти 14,5 лет, когда у меня появилось свое собственное пространство, но в этой моей отдельной комнате, правда, жила еще моя сестра на 10 лет моложе, поэтому...
Ну вот это хорошая моя, твоя такая
комната. Это была такая моя комната, разделенная с сестрой. И появилась она мне в 14 лет. До 14 мы вчетвером все жили в одной комнате, поэтому личное пространство я знал исключительно из кинофильмов и книжек. И не верил, что так бывает.
Конечно, я даже думаю, те счастливые обладатели, ну, кому было выделено какое-то пространство, да, в квартире, все равно сталкивались большинство, я думаю, наши радиослушатели точно могут вспомнить какие-то свои грустные истории, когда, конечно, комната формально считалась твоей, но туда, например, раз в неделю входила мама решительно.
Раз в неделю?
Это хороший вариант, это, я предлагаю.
Это то есть она болела или она уехала? В Крыму отдыхала
и потом вернулась.
Вернулась, о чем бы, раз в неделю.
Вот, и, собственно говоря, ну, например, начинала там наводить порядки и говорить, что вот это на стене не должно висеть, это не должно тут лежать.
Ну, да, скорее не наводить порядки, а требовать этого от тебя, причем порядок должен был соответствовать исключительно ее маминому представлению о порядке, а не твоему представлению, живущему в этой комнате, обладающему этими вещами и так далее.
Ну вот, и ведь на самом деле это иногда были достаточно унизительные процедуры. Я, например, ну вот прям приведу штуку такую, ну, наверное, вы знакомы с тем, что в определенном возрасте, в таком подростковом, да, очень многие ведут дневники. Ну, я не знаю, сейчас
девушки, скорее,
сохранилась скорее ли эта традиция, не знаю, не только девушки.
А восторженные юноши, романтически настроенные.
Вы вели дневник, скажите? Ну, я имею в виду, не школьный,
прятали. Я до сих пор веду дневник, я там записываю, что ты мне говоришь.
Дневник про Вову ты ведешь, да?
Дневник про Вову, да, прелесть. Это такая штука.
А я про тебя, про Мишу дневник не веду.
А ну видишь, все. Как, вот у нас разное друг к другу отношение.
Да.
Вот такое. Ну, не знаю, я там что-то пробовал когда-то писать, но не знаю, насколько... Ну, что-то я...
Вот, правда, вел дневник?
Да, ну, как-то я пару дней, наверное.
Ну это недолго.
Ага.
Вот у тебя как бы представление о дневнике обязательно как о чем-то очень романтическом, что это так, там барышня должна цветочки засушивать.
Я очень большой романтик, потому что понятно. Поэтому я этот и романтически подхожу к дневнику. А зачем бы я еще вел дневник, если я там не делился сокровенными мыслями?
Да, сокровенными мыслями, они еще. Не обязательно романтического характера.
Ну, там, да, боцман был, капитан сегодня был трезв. Ну,
например.
Это да. Судовой журнал, внимание, вы не путайте.
Ну, сначала начал, да, а потом так тебе мама приходит и говорит, что это такое? Это судовой журнал. Да, вот и все. Судовой журнал это.
Вы определитесь.
Вот. Шутки шутками. А я, например, мне приходилось работать с подростками, да, которые прямо были в таком очень тяжелом состоянии, их надо было оттуда выводить, потому что в какой-то момент мама или папа, или кто-нибудь еще из родственников добирались до вот этих самых сокровенных записей. А вы понимаете, что в подростковом возрасте эти записи, они так могут на какой-то процент соответствовать реальности.
Либо же вообще не соответствовать.
А могут исключительно состоять из фантазирования, да, подростка по поводу там разных вещей, в том числе какие-то первые сексуальные фантазии, как какие-нибудь картинки такие удивительные. И вот это
нарисованные самостоятельно.
Могут быть и нарисованные самостоятельно, в общем, тоже, да. Ну, неважно, когда это находит мама, например, или кто-то из родственников, и как-то начинает достаточно некорректно, нарушая фривольно. Границы, да, этого подростка, с этим обращаться. Это, как ни парадоксально, в общем, часто оказывается достаточно травматичным событием в жизни такого ребенка. И вот как?
Как относиться, как насилие?
Это насилие или нет? Вот что вы думаете?
Ну, для меня, я думаю, это насилие, это что это нарушение твоего какого-то пространства, это нарушение твоей какой-то, ну, твоих границ, твоих.
До всего.
Прав и свобод.
Да, в буквальном смысле, ну, это
свобода
одна из таких...
распространяться там и так, как я считаю нужным.
Или еще один вот пример тоже. Я вот сейчас специально не беру какие-то кровавые, да, там, ситуации.
Да подожди, давай...
Сейчас приведу пример,
приведи,
да?
Кровавых ситуаций.
Не кровавых.
А, извините.
Ну вот, например, тоже смотрите, вот если про детей родителей, ну, когда... папа или мама считают, что не могут зайти совершенно спокойно в ванную, где моется ребенок.
Ребенку сколько?
А ребенку лет 12.
Подсматривать что?
Знаешь, да нет, зачем подсматривать? Просто раз и все.
Просто зайти и сказать, да что ты закрываешься, что я там не видела вообще, да?
Секундочку, ну я думаю, что уже в 11-12 лет уже вполне человек может закрываться в этой ванной. И
ну может, но не всякий родитель, извините, готов это признавать, что это какие секреты.
Это правда.
Ты почему-то мне все не рассказываешь?
Что ты
По
там
какой
скрываешь?
Причине? Что
да?
ты там скрываешь в
я
этой ванной?
Я тебе многого это не
просто.
Рассказываю.
Не, ну ты-то понятно. Окей, ну я по тебя даже бы, не знаю, в ванной бы прятался, нет, но понятно, ты, слава богу, не родитель. Да, но тем не менее.
Слава богу, у вас вообще не одна ванная, я хочу вам напомнить, молодые люди.
Ну да, Вова, скажи, сколько у тебя ванных? Ну что-то мы из темы насилия как-то в ванной перешли.
Давайте по-другому. Вот мы говорим о каких-то, правда, серьезных таких взрослых вещах, мы говорим о дневниках и прочем. Как относиться, допустим, к тому, что там этот подросточек, там мы берем этот возраст, да, там, ну, пусть будет там 11-14 лет. Вот он не хочет есть, допустим, а мама настаивает. Вот насилие это или нет? Она ему из лучших побуждений рекомендует овсяную кашу каждое утро или сухофрукт, а ему хочется сосиску там, или колбасу.
Или вообще ничего не ест. Она ему, как свободный человек, говорит, хочешь сосиску, хочешь бутерброд, хочешь это?
А он говорит,
нет, не Макдональдс, ничего. А она, например, врач, и бах ему капельницу.
Ну, все. Ты далеко
с глюкозой там.
Я начинал просто.
Ну,
Миша усложнил.
До какой степени это насилие? Насилия нет. Ну, то есть,
да, это такая актуальная тема. Где
фрустрировать могут в день три раза.
По сути говоря, эта проблематика насилия, она связана с тем, что насильник не всегда готов...
Ну,
признать, что он является психологическим насильником. То есть...
Одежда.
Да, ну, как ты одеваешься?
Одет? Почему ты одет?
Да.
А вот смотрите, ребят, я думаю, тут есть еще один очень важный фактор, который имеет непосредственное отношение к теме сегодняшнего разговора. Вот то, что мы описываем, это же не какой-то эксклюзив.
Нет, это каждодневная.
Это каждодневная ситуация, в основном встречающаяся в большинстве семей. Да? И тогда что в этот момент происходит? Ведь родитель всегда сильнее ребенка, даже если он подросток, и у него уже появляются какие-то, да, там, свои способы отстоять свои границы. Вот если это из раза в раз происходит, вырабатывается внутри, мне кажется, некоторая толерантность к тому, что кто-то может нарушать вот так достаточно бесцеремонно мое пространство, да, заставлять меня делать что-то, что я не хочу, определять вообще мои решения, ну как-то вторгаться в мою жизнь.
Ну, в мое личное пространство. И тогда как понять, вот где вот эта грань между это насилие или не насилие? Но родитель-то правда из лучших побуждений это делает. Ну, допустим,
или думает, что из лучших побуждений.
Подожди, смотрите,
я просто прокину мостик, чтобы мы не только, да, вот на родителях, просто как вот проиллюстрирую то, что я сказала. Вот я недавно совсем работала на группе, как раз много пришлось говорить про эту тему, и девочки, которые впоследствии оказались жертвами сексуального насилия, например, приводили такие аргументы, как это с ними случилось. Mm-hmm. Они говорили о том, что вот этот мужчина, который потом совершил это насилие, он, например, очень легко вызывал у них чувство вины. Mm-hmm. Ну, из серии, да, ты мороженое ела? Ты что, не знаешь, что за это надо платить? Mm-hmm. Или ты же сама пришла ко мне в гости? Mm-hmm. Ты что, не понимала, да,
что
там будет? Поэтому извини, бери сама ответственность. И я думаю, что вот этот в семье выработанный навык, когда на вине, да, начинают регулировать ребенка, он тоже играл там свою роль. Эта привычка уже была.
И то есть не то, что даже не играть на вине, а там она уже заложена вроде бы.
Да.
Там она уже есть.
Ребята,
и человек просто к ней...
У нас заложена на вина. изначально.
Ну, слушай, все-таки степень, да?
Ну, в буквальном смысле, если так теологически, то да.
Да, да.
То есть у нас все, ну, вот
в грехе появились,
живем, да,
в нем живем,
и все там находимся.
Ну а что? А пока мы не полностью погрязли в грехе, в буквальном смысле, из.
Я хотел бы вернуться к своему вопросу. Вот где эта тонкая грань между насилием, допустим, и свободой, да? Ну вот там берем подросточка, там, не знаю, девушка, молодой человек, вот он вот на улице, там, я не знаю, 3-4 градуса тепла, ему хочется
идти без шапочки.
Без шапочки, в нарядных туфлях, которые очень летние, и в каких-то очень легких, простых джинсах, и в футболке, и в новом ветровичке. А родитель понимает, что сейчас-то ему правда по фене этому детенышу, а лет с 18-24 ему уже надо будет, там, в зависимости от того, кто он, что-то лечить крепко и так далее. И он видит, что это есть. И как вот как донести, как объяснить, как рассказать и как не снасильничать, чтобы из лучших побуждений, то он понимает, что последствия будут тяжелыми и не точно будут, а ребенок.
Да, мне кажется, что это такая очень актуальная тема и важная. И поэтому, уважаемые радиослушатели, если вам есть что сказать по этому поводу, да, напишите нам поделиться на официальной странице просто
или
в
звоните.
Фейсбуке. Да, и нам можно позвонить 784-105-3, и мы даже вот возьмем трубку.
С удовольствием примем ваш звонок.
Да, и оставайтесь пока с нами. И вообще оставайтесь с нами, и не только пока. Слушайте просто радио «Душевную среду». Вернемся через буквально несколько минут. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио» и программа «Душевная среда». И мы продолжаем говорить о насилии.
Мы – это просто психологи и психотерапевты.
Просто Владимир Юшковский.
Просто Алла Поверина.
И Жилин.
Просто
Михаил. Просто
Жилин. Просто Жилин. Просто жили-были.
Да, жили-были психологи и решили…
Поговорить о насилии.
Душевно поговорить о насилии.
В среду.
Да.
Вот, но шутки шутками, а мы с вами вот как раз, мне кажется, перед тем, как прервались на паузу нашу прекрасную музыкальную, подошли к хорошему вопросу, ты, Володя, его задавал, где вот эта грань, где действия, например, ну, тех же, ладно, мы брали пример, вот родители-дети с вами, угу. Да, в общем, об этом говорили больше, где это еще забота, ну, потому что родитель, он все-таки мудрее, там...
Ну, и ответственность на нем, в общем-то, да. Правды ради, и он вроде мудрее, и опытным путем вроде как знает или хочет.
И где это еще? Воспитание, например, когда... Вот про наказание, мне кажется, тоже уже очень интересная история. Я прям вообще люблю последнее время, ну, размышлять на эту тему, потому что сейчас два полюса есть. С одной стороны, наказание, ну, например, даже вот в наше с вами детство, оно же иногда бывало безгранично.
Макаренко наше все.
Макаренко все-таки не наш ровесник.
Ну, не наш ровесник, но нас воспитывали по нему в основном, потому что наши родители это точно были как раз теми, кого воспитывали по нему.
Ну, в общем, правда, безграничность наказания была, когда ребенка могли, ну, очень сильно унижать, когда степень наказания сильно превышала...
Уровень самого ущерба.
Ущерба, да, там, который... Не знаю, его поступок привел к которому.
Ну
да.
Вот из наказаний, кстати, тебя в угол ставили?
Ставили.
А на гречку ставили?
Нет.
А на соль ставили?
Нет.
А в гречку, ладно. Если что, я скажу, что...
А как долго могла стоять в углу? Как долго?
Не знаю.
Помнишь?
Не помню.
А я помню, что этот самый большой раз я где-то простоял часов 8, потому что мне говорили, пойди, извинись, и все. А я не хотел извиняться, потому что я считал, что я был правым, я стоял 8 часов в углу.
Угу.
Это было так прямо, очень воспитательно.
Жесткий, ты суров.
Я
всегда знал это, что-то у тебя в твоей биографии что-то было такое серьезное, потому что иначе оно как бы...
На гречке стоял прям не один раз, ну и бывал бит нещадно, в общем.
Вот человека из тебя же сделали, ну.
А тебя не били?
Умолчим. Я лучше скажу, что Макаренко исполнилось бы в этом году 130 лет. Вот. Это тот, кто про ровесников. Да? Да-да-да, он в 1888 году родился.
Как мы удачно.
Мы хорошо зашли.
1 или 13 марта стилю, новому стилю. Ну, март прошел там, и ни по какому стилю отмечать, непонятно.
Да.
Ну, как-то так.
Хорошо, ну вот смотрите, в любом случае, ладно, давайте от личных воспоминаний, потому что прям туда утягивает, я вот по вам вижу.
Кстати, по данным ЮНЕСКО, Макаренко, он среди четырех педагогов, которые определили педагогическое направление или педагогическое мышление, точнее, в 20 веке.
Ух ты.
Так что так, так что...
Такое, да.
Ну, такое. Ну, определили это не характеристика качества, это просто подтверждение, что такое направление
оно присутствовало. Все-таки, господа, я мысль свою выскажу, да, то есть вот как будто есть два края. Один край – это очень сильное, ну, такой перебор, подавление ребенка и перебор с формами наказания, когда уже наказание, оно включает в себя, правда, и ущерб, и унижение, самое главное. Для меня, ну, тут, наверное, степень, да, ну, вот этим измеряется. Угу. Каков это ущерб для того, кого наказывают. И есть другой край.
Полная свобода.
Полная свобода – это то, что сейчас, да, очень популярная идея всякие, что до 6 лет ребенку не говорить «нет», не прикасаться, любое прикосновение.
Такой американский вы себе, да, пожалуйста.
Да, прикосновение к детенышу уже может рассматриваться как...
Вот, там разным, больше, да.
Там все разным.
Там сейчас, в принципе, детеныш может на родителя пожаловаться.
Подать в суд, да. Но так, есть такая штука, вот я думаю, как вообще это, ну, вот проверочное слово, да? Где грань? Если, например, ну, какая вот такая проверочная ситуация, родитель может мысленно поставить себя на место ребенка, а ребенка, ну, или там кого-то на место своего родителя, который делает сейчас эти действия по отношению к нему.
Я сейчас без калькулятора не пойму,
что понял. Я хотел сказать. То есть просто, как его, родитель представляет себя на месте ребенка, и мысленно пытается понять, вот если бы к нему
так отнеслись,
как он сейчас относится к ребенку.
А ребенок набедокурил, и родитель сейчас в аффекте. И как он там?
Ну вот думал, это когда мы в некотором аффекте, или кто-то из нас в некотором аффекте, это уже тогда мы сейчас уже про рационально говорим.
Ну, конечно.
Мы обсуждаем да?
А мне кажется, что вот если кто-то из нас в некотором аффекте начинает наказывать другого,
то это уже
там всегда появляется там насилие.
Насилие,
конечно.
Да, вот это характерный, очень точно, мне кажется. Это характерный, потому что аффект, он предполагает...
Я уже не соображаю, уже... я уже не могу тормозить.
Вне рационального. И тогда, ну, что мы... польза, она может формироваться только в зоне именно рационального, потому что польза – это, ну, вообще рациональная категория. Это категория вот такого вот, что будет, предсказание, а эмоции – это они вне этого находятся. Вот. Невозможно делать какой-то прогноз на основании того, что я там злюсь или я в гневе.
Ну да, вот первый, да, вот момент, вроде так определили с вами, что контролируемый или нет вот этот порыв злости. Могу я контролировать еще свое? В наказании всегда есть элемент злости.
Конечно, агрессивно.
И с другой стороны, это еще такой вектор, да, моей злости, когда я хочу вызвать у другого человека страх.
Страх или вину, или стыд, или еще какие-то приятные переживания, которые, собственно, сделают его как-то меньше, ну, сделают его как-то более зависимым.
Вот если говорить...
И вопрос, если вот вызвать страх, ну, буквально страх-то нам зачем нужен? Нам нужно осознавание от ребенка, чтобы он осознал, что есть какие-то другие возможности поведения вот, в этой ситуации.
Это прекрасно ты говоришь, да?
Значит, осознание вот, тут можно сильно поспорить. Нет, осознал или просто запомнил?
Это же, может, не важно.
Но в данном случае это не имеет значения. Интроецировал как угодно, да?
Но мне кажется, это в любом случае то, что вы говорите, это хорошо. Да, и можно быть спокойным за ваших детей, что вот все-таки, ну, та мысль, которую вы высказываете, она характеризует вас как отцов вменяемых.
Ну, или, по крайней мере, вменяемых в этой студии, да, стремящихся
к этому состоянию.
Стремящихся к вниманию, вниманию и вменяемости.
Вот, а на самом деле ведь бывает по-разному. И, например, если родитель таким образом укрепляет
свой авторитет. Авторитарность, скорее, не авторитет,
да, когда внутри всегда
и диктат.
Вот сейчас мы, если будем так переходить, вот это же вообще такой интересный портрет человека, склонного проявлять насилие. Да, это человек не очень уверенный в себе. Ему надо себя укреплять, увеличивать, делать больше. Ему нужно воздействовать на какие-то, да.
Либо же он не сильно, может быть, реализовывает всю эту часть свою в социуме, где-то там на работе и так далее, но вполне неплохо ее может реализовывать. Смотри, в семье с меньшим и с более слабым, и с зависимым.
В любом случае, даже в этом варианте, который ты приводишь, все равно ему нужно себя как-то делать больше, чем он есть. И тогда это лучше всего, легче всего делать за счет кого-то.
За счет кого-то.
И тогда страх, который более я слабого. Вызываю, да, он совершенно другой носит характер. Тогда тут уже не про осознавание, не про то, чтобы ребенок запомнил, а про то, чтобы он почувствовал таким образом странным, искаженным, да, мою силу.
Мое право.
И подчинился.
Мое право руководить и давлеть над ним.
Угу. Да, похоже, что так. А пока мы говорим о праве, о естественном праве родителя, мы можем поговорить о естественном праве просто радио, включить вам прекрасную музыку. Оставайтесь с нами, слушайте «Душевную среду». Мы и к насилию еще вернемся. Ну, мы с несколько такой своеобразной музыки продолжаем зашли, эфир, да. Зашли, потому что мы все-таки говорим о насилии, и тут 30 Seconds to Mars и Dangerous Night играет у нас в фоне, но мы сейчас его немножко уберем.
Сделаем
и у нас
потише.
Будет, да, сделаем потише, у нас будет наша прекрасная...
Ненасильственная тема.
Ненасильственная тема, именно так. Вот, а мы продолжаем, это «Душевная среда», и мы продолжаем разговор о насилии, и мы говорим...
На всяких формах.
Да,
и мы
формах.
Это по-прежнему Михаил Жилин, Владимир Юшков.
Это не я.
И Алла Поверенова, это я. И говорим мы сегодня, правда, на тему насилия, говорим, где проходит грань, как понять, да, как распознать, что те или иные действия уже попадают в категорию насилия. Мы успели до этого обозначить несколько, мне кажется, интересных моментов. Первое, что если в каком-то проявлении даже агрессивных или воспитательных действий все-таки сохраняется выбор, да, это может быть еще вполне управляемая и полезная активность. Mm-hmm. Но если этот выбор исчезает, например, человек, который проявляет эти действия, входит в аффективное состояние, там всегда появляется составляющая, связанная с насилием. Мы об этом успели сказать. И еще, собственно говоря, вот как раз с вами остановились перед паузой, да, на вот... На чем мы остановились?
Перед паузой.
Мы перед паузой остановились. Тут еще такой есть такой момент.
Где уровень
что...
заботы, а где...
Да, где уровень заботы, а где... Вот время. Тут вопрос. Человек принимает решение мгновенно или все-таки дает себе время, чтобы подумать, как в этой ситуации поступить? Есть ли какая-то альтернатива у родителя? Вот что
знаете, вот сделать? Смотрите, есть всегда альтернатива. Другое дело,
вот
что он
насколько
выбирает,
он чувствует эту альтернативу. Если в его внутреннем мире это альтернатива, может ли он выбрать одно или выбрать другое?
Есть ли вообще ассортимент?
Я вспомнила, что мы еще с вами сказали, вот оно сюда как раз, вот к альтернативе, к выбору. Это про то, что, конечно, очень печальный фактор, если родитель самоутверждается с помощью наказания, да, самоутверждается и фиксирует свою власть. Вот то, с чем мы сталкиваемся с вами, мне кажется, уже потом со взрослыми людьми, которые оказались на том или ином этапе своей жизни жертвами насилия, это такой фактор, как подавление воли, да, у этого человека.
Да, абсолютно.
То есть у него есть уже склонность...
Претерпевать как-то,
как-то
что ли?
Да.
То есть, фактически говоря, он уже все его импульсы, которые направлены на достижение, на проявление некоторой агрессии,
да просто
к миру,
сказать, да просто
сказать стоп и так далее, они могут быть просто заблокированы. И тогда, такой человек что? Он может вообще, в принципе, бояться на центр комнаты выйти.
Там еще, вот смотри, с одной стороны, бояться на центр комнаты выйти, да, и тогда он легко управляем, а с другой стороны, то, что очень свойственно этим людям – у них не загорается как раз вот эта сигнальная, знаете, лампочка, но вот некоторые феномены не считываются, которые сигналят об опасности. Да. Вот если мы посмотрим, да, о том, что происходит, когда человек, например, не считывает, что эта ситуация уже небезопасна, что нужно предпринимать какие-то действия. Вот поразительным образом, с одной стороны, нет права на любое агрессивное проявление, даже когда оно касается просто сказать «стоп», угу, да, кому-то. А с другой стороны, какое-то такое инфантильное, ну, такое инфантильное доверие такое, да, миру, другим людям.
Ну, принятие
людям.
Все на веру якобы, ну, без проверки. А так ли это на самом деле? Подходит ли это мне? А это вообще мне надо или нет? Ну, без какого-то предупреждающего сигнала, что ли. Но светофор — это желтый свет, грубо говоря, между красным и зеленым. Есть еще желтый, когда он предупреждает: стоп, ты сейчас ближе к зеленому и можно двигаться, или ты сейчас уже в районе красного и надо остановиться, потому что это небезопасно.
И тут же такой момент. У человека может как не включаться красный свет, так он все время гореть. Это и тоже так, как бы быть. Другая
ситуация. Ну, так вот, мы как раз мы и говорим, желтого, да, что это вот две половинки. А дальше, смотрите, то, с чем мы с вами сталкиваемся, ну, у клиентов, которые такой опыт, да, имели в жизни, неважно, сексуального, физического насилия,
эмоционального
насилия. Там же в чем сложность? Например, выводить человека из этого состояния, да, если такая история даже с ним приключилась. Сложность заключается в том, что очень много переживаний у него как раз, это вот мы можем вернуться к началу. Помните, о чем мы говорили? Вот суицид причисляет или нет к факторам насилия? Вот у человека, который подвергался насилию, очень часто вот этот вектор агрессии развернут на себя. У нас в психологии, мы уже когда-то в наших передачах использовали это понятие, такое в гештальт-терапии, оно, мы часто на него, да, опираемся, это ретрофлексивный такой способ. Да,
обращение на себя.
Разворот чувств, себе, да, которые предназначены другому, разворачиваются на себя. И вот у жертв насилия это прямо очень сильно представлено, потому что самая большая сложность в работе с такого рода клиентами заключается в том, что они во всем, что случилось, обвиняют себя.
Только себя, да.
И вот эти все прекрасные тексты: я сама виновата, я сам виноват.
Да, я спровоцировала, да? Я пошла, я была, я пришла, я одела.
Правда, ради я хочу сказать, что сейчас социум еще и поддерживает эту историю. Я, например, ну, думаю, что в какой-то момент мы жили в прекрасной стране, где ничего подобного, конечно, не происходило. У нас же не было ни суицидов, ни насилия.
Ну, если что, на всякий случай, сейчас это некоторый сарказм. Это комментирую, да? Потому что бывает такой момент, что...
Без всяких сомнений. Население у нас появлялось.
Ну, как одногодки Макаренко мы можем забыть.
Забыть уже, да, какие-то вещи. Ну, и вот это, с одной стороны, да, умалчивалось. И про это вообще никто не говорил. А сейчас какой-то бум прямо вокруг темы виктимизации, виктивного поведения, да, когда даже наши коллеги-психологи, к сожалению, слишком преждевременно начинают работать именно с вот этими особенностями личностными, которыми обладает человек, который оказался жертвой. И тем самым, ну, не замечают того, что они тоже оказываются теми людьми, которые пытаются... всю ответственность разместить, переложить на этого человека или на этого ребенка. Например, вот меня очень как-то возмущает, не знаю, как вас, когда, если речь идет о, например, сексуальном использовании детей, когда начинают развивать тему, что, ну, там, а вот эта девочка, она сама была с провокативными формами поведения. Ну, не знаю, у меня рвет мозг тут, ребят, я хочу сказать, потому что мне кажется, какие бы провокативные формы поведения не были у маленькой девочки, это не повод для того, чтобы взрослый, например, мужчина считывал, да, эти, ну, да, это ее поведение как думаю, приглашение к чему-то.
Вообще, наличие этики подразумевает, что у взрослого человека есть стоп.
Да.
Да, это этика, это наша культура, это наша мораль. И...
Ну, то, что вообще я людьми знаю, нас делает, знаю, мне кажется.
Про этику, да, или про принципы какие-то.
А что такое этика? Ну, этика — это принципы, на которые ты опираешься, да, внутри, да, себя. Да.
Твои нравственные
принципы.
Правила, по которым мы живем, а это важные штуки. Но и у нас есть тоже некоторые свои правила. Мы буквально вернемся к вам через минуту и 21 секунду. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Просто Радио, программа «Душевная среда». И мы уже завершаемся на сегодня. Завершаем наш разговор о насилии. И хотим... А что мы хотим?
Мы хотим не продолжать вас насиловать больше, чем положенное время. И как-то...
Боба, да. Какой-то добрый. А может, а вдруг кому-то понравилось? Ну вот, ну, конечно, я тебя могу удивить этим. Да, понятно, границы есть, рамки есть. Но бывает такое, что кому-то нравится, что ты делаешь, Вова. Кому-то даже бывает такое вообще чудеса, когда мы вдвоем в эфире, и кому-то нравится, как мы вдвоем с тобой что-то говорим. А если Алла есть в эфире, то это вообще просто, ну...
Душевная среда.
Да, это душевно, да.
Вот, но я хочу немножко подвести итог нашего разговора, да. Я не буду пересказывать все, о чем мы говорили этот час. Да, я просто хочу обратить, ну, сказать, что мы сделали акцент на такой мысли, наверное, да, что очень важно, чтобы с детства у ребенка сохранялся не только, ну, ребенок не только оказывался бы удобным, послушным, там, формировал свою этику, формировал свою мораль, но чтобы у него была эта энергия сопротивления. И чтобы мы как-то, ну, учитывали это и не перебарщивали, потому что если мы ломаем в каком-то очень раннем возрасте эту способность сопротивляться, то это потом приводит достаточно... Потом это могут следом за вами делать уже другие люди, значительно более агрессивные, принося значительно больший ущерб. Ну, про вот эту, да, наверное, пользу... Это сложно иногда очень выдержать, да, но очень важно выдерживать вот эту вот тенденцию говорить «нет».
Ну да, принять от ребенка там «нет» или «не хочу», «не буду». Ну, в общем-то, грань где-то, правда, очень, очень индивидуальна, но родителю и взрослому тоже надо это уметь и выдержать, и как-то справиться с этим, потому что отчасти это, возможно, это ваше... Или нет ребенка сейчас, это впоследствии нет кому-то еще и может сохранить, я не знаю, там... Ну, какой-то и... Ну, и здоровье отчасти, может быть, ему сохранить, и может сохранить ему и какое-то его там моральное право, в общем-то, не довести до какой-то...
Сложная...
Ну, сложной ситуации или черты.
Да.
Не... Скажи что-нибудь.
А что сказать? Я хочу сказать, что давайте
жить
дружно. Я за гуманизм, за диалог.
За мир.
За, мир, чуть не сказал, межконфессиональность. Ну, в общем, за все хорошее. И желаю радиослушателям, чтобы все у вас было хорошо, а когда нужно сказать «стоп», вы имели силы и возможности сказать «стоп», и внимательно относились и к себе, и к своим близким, и к окружающим.
И к нам. Это важно.
И помнили о том, что каждую среду
в 22:00 до 23:00 мы собираемся психологами и психотерапевтами и рассказываем разные разности, которые могут быть и полезны, и поучительны,
душевно
и интересны.
Так рассказываем.
Да. Хорошего душевной среды, четверга, и так до следующей
среды.
Да.
До свидания.